Во всех смыслах теплого вечера всем, кто путешествует в поисках знаний вместе с нами по волнам Веда Радио. Меня зовут Анна, и в ближайший час мы продолжаем наводить порядок, и помогает нам в этом наш лектор Александр Коломиец. Все интересующие вас вопросы, как и всегда, вы можете оставить на сайте vedaradio.fm или прислать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Мы уже работали с нашими страхами и учились доверять судьбе. О чем же говорим сегодня, спросим нашего лектора. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о двух менталитетах. Это менталитет дефицита и менталитет изобилия. Очень важная, актуальная тема. Если вспомнить пресловутый стакан, не налитый до конца, поэтому наполовину пустой, или налитый аж до середины, поэтому наполовину полный, речь как раз здесь идет о двух мышлениях, дефицитное и мышление изобилия. И понять носителем какого менталитета мы являемся, можно по эмоциям, которые проявляются внутри нас. И дефицитные эмоции – это эмоции вожделения, жадности, зависти, раздраженности, гневливости, обиды также, различных беспокойств. Все эти чувства накрывают нас и отделяют от самих себя. И тогда мы перестаем действовать на высшем уровне, как душа, и начинаем действовать на низших уровнях, уровнях ума и тела, и становимся по факту куском материи, сочетанием атомов. И давайте немножко поподробнее разберемся, что это за два менталитета, потому что это очень близкая тема каждому из нас. Я уверен, многие найдут себя в одном из этих описаний. И вот менталитет дефицита – это когда человек становится таким моральным жадиной. А внутри он чувствует, что в этом мире есть ограниченный объем благ. Всего один большой пирог, и если кто-то отрезал себе кусок побольше, то другим достанется меньше. То есть преобладает такой пессимистический настрой. Такой человек живет с глубинным представлением, что ему чего-то не хватит в этой жизни. Нужно обязательно драться за кусок, отнимать, защищать то, что я имею. Это ситуация внутренней напряженности. Человек чувствует недоверие к людям, конкуренцию, чувство зависти очень сильное и также жадности. Очень сложно делиться и отдавать. И если чужой успех вызывает тоску в человеке, это означает, что он находится в состоянии менталитета дефицита. Такой человек радуется, когда у соседа сгорел дом. Особенно если этот дом был больше, чем его собственный, и заодно загораживал солнце яблоням на его огороде. И есть целый ряд психологических зажимов, блоков и ограничителей внутри такого человека, потому что дефицит, вот этот менталитет дефицита, это ограничивающая, блокирующая сила. И фундамент такого менталитета – это то, что внутри человек не согласен с тем положением, которое ему предлагает жизнь и то, что ему устраивает свыше. И такой менталитет блокирует способность принимать любовь и отдавать любовь также. То есть в основном это внутреннее глубокое ощущение того, что мне самому нужно сражаться в этом мире для того, чтобы что-то получить. И нету какой-то руководящей высшей силы, которая заботится о нас. И поэтому мы оказываемся в одиночестве. И так как мир, он довольно ограничен, и благ здесь тоже ограничено, то за них надо сражаться. И очевидно, что если не посражаешься, если не пройдешь по головам, то тебе не хватит. Но противоположность такому менталитету дефицита есть менталитет изобилия, когда человек чувствует защиту сверху. И что в этом мире все не просто так устроено. Помните в детстве, когда вы стоите с папой и с мамой рядом, держитесь за руку, то вы чувствуете себя очень защищенно. И вы чувствуете, что все будет хорошо, обо мне позаботятся. Это менталитет изобилия. И когда человек теряет эту руку помощи, то это подобно тому, как я помню, я на вокзале оказался. Мы шли с папой. Было очень много людей, и я как-то держался рядом с папой, но в какой-то момент я потерялся. Я потерялся, и с разных сторон поезда очень много людей, и я не мог понять, где мой папа, и стало очень действительно грустно, одиноко. Пришел страх. И вот как раз-таки страх является причиной такого менталитета дефицита. Страх и беспокойство. И в сфере денег менталитет дефицита проявляется таким образом. Независимо от толщины кошелька, денег все время мало. Также появляется страх, что деньги исчезнут. Я не знаю, будут ли они у меня завтра. Я боюсь, что потеряю то, что уже имею. И начинается история их бесконечного добывания и беспокойство о том, что их не будет. И прикладываются титанические усилия. Человек устраивается на вторую, третью работу и работает ради денег, потому что их надо добыть именно собственным трудом. А когда они заработаны таким трудом, их жалко становится тратить, понятное дело, и даже жалко тратить их на хорошие дела. Начинается постоянный пересчет денег, беспокойство о том, как их сберечь, куда вложить. И в таком состоянии позитива мало, потому что присутствует сплошное напряжение ума. И сейчас не идет речь о том, что такой человек плохой, у которого менталитет дефицита. Нет, просто такой человек менее счастлив, чем человек, у которого менталитет изобилия. Например, в сфере карьеры менталитет дефицита имеет ту же эмоцию. Человек держится, осторожничает, понимает, что может лишиться положения, которое он занял. Все всегда нужно добывать самому, добиваться самому. Это становится похоже на поле сражения, где человек сражается, добивается, идет по головам, проявляет жестокость, такую очень суровую прямолинейность с людьми. У него становится острый язык, он становится неспособным сопереживать людям в основном, потому что здесь работает только выгода. И даже жестокость проявляется очень серьезно иногда в делах. Люди готовы идти на жертвы, не на свои, конечно же, на чужие. Вот, и человек чувствует, что нельзя ждать помощи от других. Надо рассчитывать только на свои силы, ведь у каждого здесь свои интересы. И если кого-то продвинули по карьерной лестнице, то это личная угроза для меня. Человек так ее рассматривает, потому что мое место могут занять, и мне не хватит. Вот он, этот менталитет. Человек также цепляется за все встречающиеся возможности, которые приходят к нему, даже если они ему не по природе, и иногда даже противны. Но если зарплата там выше, то надо срочно идти туда, потому что денег же больше. А такие люди очень нехотя делятся с другими признанием, доверием, успехом, властью, выгодой, плодами. И даже если эти другие участвовали в производстве продукта, все равно очень сложно поделиться. Человек хочет все присвоить, потому что не хватит. Чужой успех в каком-то смысле для них означает их неудачу. Ведь количество призовых мест, оно всегда ограничено. Заметьте, всегда ограничено, и кубок достается только одному. Золотой и еще максимум двум. Серебряный и бронзовый. И в глубине души такие люди очень надеются на то, что других постигнет какое-то несчастье и неудача, которая позволит им взять чужую долю и повысить свое чувство значимости на фоне этих неудач. Вот это менталитет дефицита, который проявляется в области карьеры. В области взаимоотношений он проявляется как ожидание, обвинение, претензии, потому что человек все время ждет. Он требует отношения к себе определенного. И если человек внутри не имеет наполненности, то естественным образом он будет требовать. Мы потом поговорим немножко позже о корне, о причине такого менталитета. Люди с менталитетом дефицита пишут сценарии для других людей, сценарий их поведения. И если человек не соответствует этому сценарию, то естественным образом начинаются проблемы во взаимоотношениях. Воспитание детей тоже не очень хорошим образом проявляется такой менталитет, потому что с самого детства, и нас так растили зачастую, человека учат, что тебе не хватит, не украдешь, не проживешь, тяни все себе, это свои, все в дом, а это чужие, им ни в коем случае не давай, потому что нам не хватит. Или учись, ты должен быть во всеоружии, чтобы обороняться от агрессивной среды. Получай дипломы, нельзя расслабляться, не доверяй никому. Ты должен все контролировать, живи в напряжении. И человека с самого детства готовят таким крысиным бегам за кусок сыра. И где-то сколько лет, 15, образование человек тратит на то, чтобы подготовиться к такой жизни. Этот менталитет вгоняет в стресс и оказывает негативное влияние на здоровье также, потому что человек живет под прессом собственного ума, который не может расслабиться, не может. Есть история интересная про одного человека, который хотел разбогатеть, как и все, и он поехал за океан, чтобы разбогатеть. Там была сложная, очень тяжелая работа, но она приносила деньги. Он решил ехать. И очень тяжело трудился целый год. И когда он возвращался домой, то по дороге домой он решил прилечь отдохнуть. И когда он прилег, то ему приснилось два человека, которых звали Карма и Карта. Карта в переводе с санскрита означает деятельность, а Карма – это деятельность, приносящая последствия. А Карта – это труд. И Карта и Карма, они начали разговаривать, и Карма спрашивает, зачем ты ему дал деньги, ему по карме, по судьбе не положено. А Карта сказал, он трудился, я ему дал, а дальше уж ты сама распоряжайся. И человек проснулся и увидел, что его деньги украли. Все деньги, которые он заработал, украли. Он тогда очень сильно расстроился, но решил не сдаваться, вернулся назад. Опять поработал целый год. И когда возвращался домой, то решил прилечь отдохнуть. И ему снится два человека, Карта и Карма. И они беседуют. И Карма спрашивает, зачем ты опять ему дал деньги? Ему по судьбе не положено. А Карта отвечает, ну, он трудился. Он трудился, он заработал. Ты уж дальше сама разбирайся. Я ему дал, потому что он трудился. И он проснулся и опять увидел, что деньги все украли. Он очень сильно расстроился, взмолился, заплакал. И тут проходил мимо мудрец. И он спросил у него, что делать? Я вот зарабатываю деньги, они уходят от меня, но я хочу быть богатым. И тогда этот мудрец сказал, иди в город по соседству и зайди в два дома. И назвал ему два адреса. И сказал, выбери, на кого из этих людей ты хочешь быть похожим, поступай как они и станешь богатым. И тогда этот человек пошел в город. И зашел в первый дом, и там жил очень богатый человек. У него были огромные хоромы, но этот человек не очень радушно принял его. Когда наш герой постучался к нему в дом, дверь со скрипом открылась, он спросил, можно ли у вас переночевать, у вас такой большой дом, так много места. Он сказал, ты знаешь, дом-то большой, но места не так много. Вот есть место в хлеву, иди в хлев, там крыша есть, худо да бедно, переночуешь. В дом я тебя не пущу, прости, у нас там праздник, не до тебя. Этот человек расстроился, пошел по второму адресу, постучался в дом, этот был тоже дом очень богатого человека, и ему открылась дверь, и он спросил, можно ли у вас переночевать, его пустили, радушно сказали, конечно же, по ведической культуре непрошенный гость, это Ситхи Бхагаван, это все равно, что сам Бог к тебе в дом пришел. Ты должен его принять так, чтобы он чувствовал себя абсолютно счастливым. И даже если твой враг пришел к тебе домой в гости неожиданно, он ни в коем случае не должен понять, что он твой враг. Такова была ведическая культура, поэтому его пригласили, его накормили, дали ему лучшие покои. Были с ним полностью ухаживали, были очень щедры. И он понял, что он хочет быть, как эти люди. И вот есть два вида богатств. Одни люди копят деньги и держатся за них, и таким образом из-за своей жадности они растрачивают свое благочестие, и рано или поздно их финансовый достаток, он закончится. А вторые богатые люди, они постоянно жертвуют, они находятся в этом менталитете изобилия, и к ним что-то приходит, блага по жизни, и они постоянно их отдают на хорошие дела. И вот такие люди, они постоянно приумножают свое богатство. То есть эти люди богаты по-настоящему, в отличие от первых, которых богатство постепенно-постепенно заканчивается. И вот менталитет изобилия, если на него взглянуть более подробно, что это такое? Это парадигма, согласно которой всем всего хватит в этом мире. Внутренне человек чувствует полноту, и эта полнота связана с восприятием энергии любви, которая идет к нему свыше. Высшая божественная сила, с которой я связан, дает внутреннее ощущение полноты и изобилия. А наполненный человек, даже если не улыбается, у него нет внутри гнева, потому что он внутри соединен с истиной, и к нему приходит умиротворение и гармония. И он внутренне чувствует состояние дара, некого дара, что он благословлен всем самым лучшим, что нужно для него в жизни. Он чувствует заботу высших сил по отношению к себе. И поскольку внутри он чувствует нечто ценное, что у него есть, то он испытывает состояние дружелюбия и желание поделиться этим ценным с другими. У такого человека проявляется щедрость, самообладание, скромность, сострадание к другим людям. Также у него присутствует высшая цель. Он не разменивается на эти блага, у него есть нечто высшее, ради чего он живет. И у такого человека очень сильно проявлено желание отдавать. Например, в сфере денег менталитет изобилия проявляется в том, что человек чувствует, что к нему придет столько денег, сколько ему надо для того, чтобы реализовать себя в этом мире. И у него нет страха, что завтра о нем не позаботятся. Он чувствует, что деньги приходят к нему ровно столько, сколько надо. И это состояние, противоположное страху, которое толкает его копить, бояться, что не хватит. И даже иногда воровать эти деньги у других. В сфере отношений человек с менталитетом изобилия понимает, что к нему придут нужные люди в нужное время. Нужные отношения появятся у него тогда, когда это нужно будет. И такой человек действует из внутренней полноты, желая делиться, отдавать, вот как он может. Иногда это проявляется в том, что он просто выслушивает человека, говорит приятное слово или помогает каким-то делом, сопереживает, он старается любить других людей. Ему несложно взять на себя бремя помощи, когда это надо сделать. Это в противовес менталитету дефицита, когда человек постоянно ждет, что даст ему другой человек. И если не дают, то устраивает ссору и ломает двери хлопаньем. Очень часто, когда мы переключаемся на вот отдачу, на настроение служения, в менталитете изобилия, то другие люди чувствуют эту перемену и начинают также сами включаться в этот менталитет служения, отдачи. И их состояние сознания также меняется. Это как сообщающиеся сосуды. То настроение, которое мы носим в себе, оно оказывает влияние на окружающих нас людей. И если мы хотим поменять мир в лучшую сторону, это избитая фраза, начните с себя. Но это работает. Потому что когда человек начинает с себя, то это очень сильно влияет на ближайшее окружение. Люди с менталитетом дефицита в отношениях мыслят схемами «выиграл-проиграл» или «проиграл-проиграл». Если не мне, так никому. Я вот вспомнил историю. Мой друг снимал репортажи, он журналист. И однажды он снимал репортаж про человека, который убил свою девушку. разрезал ее на несколько частей и захоронил в разных частях города. Простите за такие подробности, но это жизнь. И этого человека схватили, доказали его вину. И вот, когда его возили по местам преступления, чтобы он рассказывал, как он что сделал, вот мой друг поехал снимать репортаж с камерой. И он решил спросить у человека этого, как он прокомментирует. И вот он спросил у этого убийцы, как вы это прокомментируете? Что вы чувствуете? Не раскаиваетесь ли вы? И на что этот убийца ответил, я считаю, все правильно сделал. Если не мне достанется, так никому. И говорил это все, улыбаясь, счастливо. Это экзальтированный менталитет дефицита. Если не мне, так никому. Человек мыслит вот этими схемами. Выиграл, проиграл, либо проиграл, проиграл. Человек менталитетом изобилия пытается создать как минимум выгодные для всех отношения, чтобы было хорошо всем. А как максимум, иногда он даже идет на самопожертвование, но это не из дефицита, не из низкой самооценки и не из забитости. Он просто понимает, что если я поступлю каким-то образом, это принесет благо другим, даже если я ничего за это не получу, то я все равно выиграю, потому что я делаю это сознательно и таким образом развиваю качество своего характера и очищаю свою жизнь аскезой, пожертвованиями, дарением. Такие люди охотно делятся своими знаниями, достижениями, успехом, своей помощью, престижем, славой. Человек с менталитетом изобилия понимает, что в будущем все, что должно со мной случиться, обязательно случится. Мне не надо об этом беспокоиться. Сколько у меня будет денег, произойдет ли то или иное событие, мне надо лишь достойно отвечать на то, что приходит ко мне в жизни. Если это вызов, то достойно ответить на вызов. Если пришли какие-то блага, то с благодарностью принять их, не забывая, от кого они пришли, и не забывая правильно ими распорядиться. И такие люди постоянно благодарят за то, что имеют, и волшебным образом получают еще больше. Так работает механизм судьбы в этом мире. Чем больше человек отдает, тем больше к нему возвращается. И когда мы говорим о менталитете изобилия, не имеется в виду шлепнуться на диван, расслабиться и ничего не делать. Нет, надо расслабиться внутри и научиться доверять Богу. Вот что имеется в виду. Принимая события как самые нужные, которые принесут благо, даже если мы еще не поняли, какое. А внешний человек, понятное дело, должен активно проявлять себя. То есть его деятельность будет как раз-таки проявлением вот этого желания позаботиться о других, что-то отдать. И это также не означает, что на лицо надо приклеить улыбку и быть всегда пушистым зайчиком. Иногда надо проявить характер, например, воспитание детей, или силой остановить бандита или хулигана на улице, или высказать обоснованные претензии руководству. Но что важно, важно оставаться внутренне целостным человеком и делать это все, не руководствуясь низменными эмоциями, не поддаваться им. Есть одна интересная история, которую рассказывают про солдата, ушедшего на войну. До войны он влюбился в девушку, а девушка влюбилась в него. И они любили друг друга, пока не началась война. Когда началась война, он ушел на фронт. И всю войну он думал о своей любимой, желая вернуться к ней, попасть в ее объятия. И это помогало ему выстоять, пройти через все суровые испытания войны. И когда война закончилась, то он вернулся в родную деревню и по пути встретил своего друга. Они радостно обнялись, были счастливы, что оба выжили. Но друг его сообщил ему нерадостную новость. Он сказал, тебя ждет испытание. Какое испытание? Скорее расскажи мне. Говорит, твоя любимая ее изуродовала. Лицо ее изуродовано, потому что она попала под гранату, под взрыв. Поэтому готовься к этому. На что наш солдат упал, на колени начал плакать, рыдать очень горько. Ему было больно за нее. Но он пошел дальше к своему дому. И когда он подошел к дому, его любимая вышла встречать его. Она также плакала от счастья, что он вернулся живым и невредимым. Но оказалось, что он ослеп. И так они жили дальше, целых 15 лет. Она была с изуродованным лицом, а он был слепым. И поэтому они жили счастливо. Но через 15 лет она умерла. И вот когда он закрыл ей глаза и похоронил ее, то тогда он открыл свои глаза. Потому что все это время он притворялся слепым, чтобы не доставлять ей беспокойства. Чтобы она не переживала из-за того, что у нее испортилась внешность. Он целых 15 лет притворялся слепым. Это как раз-таки менталитет изобилия, когда человек хочет дать и хочет позаботиться о другом. Потому что если нет внутренней полноты, если нет вот этой любви, человек будет цепляться даже за самые мелкие недостатки в своем близком человеке. Это будет очень сильно раздражать, и это будет становиться постоянной причиной для ссор. Поэтому так важно развивать этот менталитет. Как это сделать, мы поговорим немножко дальше. Но основной принцип – это восстанавливать свою связь с высшим целым, с источником этой полноты в мире, из которого исходит все, что есть в этом мире. Вся полнота исходит из него. И соединяясь с этой полнотой, человек также может стать наполненным. И вот мы эманируем наружу свое внутреннее состояние, поэтому это так важно. Это влияет на окружающих, влияет также на их отношение к нам, что интересно. И также мы показываем пример и настраиваем тех, с кем живем, на определенную волну. Волну дефицита, который будет проявляться во всех наших отношениях, или изобилия. Очень многое зависит от нас, очень многое. Потому что наше сознание подобно антенне, и сознание других людей также подобно антенне, как радио. На что настроишься, на какую волну, то и будет транслироваться. Если настроишься на русское радио, будет русское радио. Если зарубежное, будет зарубежное радио. И вот, смотря на какой менталитет мы настраиваемся, на тот менталитет мы и настраиваем также окружающих. И мы выбираем между этими двумя реальностями. И легче, конечно же, жить в состоянии дефицита. Потому что в изобилии нужно отдавать. Отдавать свои эмоции, отдавать чувства, отдавать любовь. Не всегда это так просто. Не всегда просто заботиться о других. И не всегда человек чувствует полноту внутреннюю. Поэтому кажется, что легче жить в состоянии дефицита, когда нужно просто брать, грести под себя. Но на долгосрочной дистанции это оказывается совсем не так. И вот мы сейчас разберемся немножко с корнями этих менталитетов. Они вытекают из представления о себе, из представления о причине мироздания и своих отношениях с Творцом и Творением. Вот как человек это все понимает, исходя из этого будет формироваться его менталитет. И если у человека атеистическая точка зрения, он атеист, не верит в существование какого-то высшего начала, то у него будет проявляться сильный страх, потому что у истоков мира стоит случайность, пустота, нет высшего, заботливого, любящего начала, который заботится о всех. Вместо него ничто, дырка, и обезьяны там с палками бегают, что-то себе делают, крокодилы, которые выходят на поверхность суши, становятся слонами. В общем, атеистическая точка зрения. И внутренняя позиция тогда у человека будет: а вдруг что-то случится? А вдруг что? Вдруг не хватит? Вдруг война? Никто не поможет? Все проблемы надо решать самому? Вы тоже никто в этом мире. Ваша значимость и ценность для Вселенной нулевая. Вы просто сочетание комок атомов. Поэтому для других, живущих с таким менталитетом, вы ничто. Да и, собственно говоря, вы ничто, если верить этой парадигме. Лично для меня это не вдохновляющая картина мира, я придерживаюсь другой точки зрения. Но когда мы оторваны от высшего заботливого источника, у которого есть все в неограниченном количестве, то ощущение одиночества появляется и недостатка во всем. Ведь ресурсов-то ограничено на Земле. Денег мало, нефти мало, золота мало, мужчин на всех не хватит, их тоже меньше. Продуктов мало, рабочих мест ограничено. Бюджетных мест тем более при поступлении ограничено. Лет жизни мало, дней отпуска тоже мало. Успешных людей мало. В общем, всего мало, поэтому состояние нервозности, вдруг я не успею. Нужно первым прийти к финишу, урвать свой кусок, протоптать свое место под солнцем, попасть к кормушке первым, протиснуться к водопою. И причина такого дефицитного менталитета, одна из причин, это медитация на внешние объекты, на что-то, что мне должно принести приятные ощущения. Это стих из Бхагавадгиты, он звучит так: Дайтови Шенпумсах, Сангасты Шупаджаете, Сангат Санджаете Каман, Кама Крода Биджаете. 2.62, насколько я помню, это текст. Он говорит о том, что Дайтови Шенпумсах, медитируя на объекты чувств, которые приятны человеку, человек развивает связь с ними. Он начинает привязываться к ним. И привязываясь к ним, человек возникает сильное вожделение. Получить. И если человек не получает этот объект, у него проявляется вот эта раздраженность, нервозность и гневливость. А вслед за гневом человек теряет память. Память о том, что он чистая душа. Память о всем возвышенном. Под влиянием гнева, да, иногда человек очень странные поступки совершает и потом очень сильно жалеет. Да, такое состояние аффекта. Просто человек не контролирует свои эмоции, приходит в гнев, говорит те вещи, которые он не сказал бы никогда близкому человеку в нормальном состоянии. И иногда хватается за нож. В общем, странные вещи происходят. Это все начинается с того, что человек просто думает слишком много о объектах чувств, увидел где-то новую машину по рекламе и по телевизору, очень сильно захотел, начал упорно работать, думать об этом, заработал наполовину суммы, потом его, скажем, прогорел, биржа рухнула, очень сильный гнев возникает, и такой человек начинает выливать этот гнев наружу, на своих близких. Есть разные схемы поведения. И через такую медитацию развивается гнев, и потом человек теряет память, а вслед за памятью человек теряет разум. Вот, и становится полностью управляем своим гневом. И вот эта раздраженность как раз-таки одна из причин вот этого менталитета дефицита. Это его проявление также. И есть второй менталитет, который исходит из теистической модели мира. Это менталитет изобилия, когда человек верит в некую высшую силу, руководящую этим миром. Есть абсолютная высшая истина, есть мы, маленькие частицы этой истины, вечный я, вечные души, и между нами, между нами, вечными душами, и этим высшим началом есть вечная связь. И эта связь – это божественная любовь, которая идет по отношению к нам из этой истины. И все находится под контролем и руководством высшего любящего нас существа. Он помогает нам на каждом шагу нашей жизни, и все, что с нами происходит, полезно для и помогает нашему росту. И наша задача – это открываться этой любви, открываться, почувствовать, что эта любовь на самом деле есть, открываться этой силе. И когда человек чувствует эту заботу о себе, он чувствует эту защищенность, любовь в сердце, сердце тогда расслабляется и наполняется. И вот отсюда как раз-таки исходит менталитет изобилия. То есть это богоцентричная модель мира, которая говорит о том, что все происходит так, как задумано. Нет хаоса. У всего есть свое место. У каждого из нас своя судьба, свое предназначение. Каждый в этом мире получает столько, сколько он заслужил. Никто не займет чужое место. Лучше играть свою роль, потому что все другие уже разобраны. Осталась только наша роль, которую сможем сыграть только мы. У нас есть свое место в этом мире. Не надо метаться куда-то. Надо быть самим собой. Надо прожить свою жизнь честно и достойно. И вдруг в этом мире ничего не бывает. Все происходит санкции свыше. Каждый получает столько, сколько надо. И он чувствует эту поддержку, которая идет в его жизнь. Это менталитет изобилия. Он идет отсюда, из богоцентрической парадигмы жизни. И так корень менталитета дефицита – это страх. И страх приходит, когда душа сосредотачивается на вторичном, на внешнем, как мы говорили. А душа сама по себе неразрушима. Она не переживает страх в своем чистом состоянии. Страх – это результат ложного отождествления с телом и временной ситуацией, в которой мы находимся. Потому что внешний мир постоянно находится в процессе изменений. И эти изменения – причина страха. Эти изменения, постоянная тревога, войны. Здесь в этом мире все нестабильно. Если человек сосредотачивается на внешней стороне жизни, то тогда он будет переживать сплошные беспокойства. Чем больше человек читает новости, тем больше беспокойств он начинает, как правило, испытывать. Но когда человек сосредотачивается на внутренней составляющей мира, на смысле его, понимает внутренние механизмы, по которым работает этот мир, например, закон кармы, закон реинкарнации, тогда он успокаивается. Понимает, что все, что со мной должно произойти, оно произойдет, а то, чего не должно произойти, не произойдет. Можно успокоиться, можно об этом не переживать. И излечивает от страха любовь и доверие, потому что они создают вот эту надежность в этом переменчивом мире. Со мной всегда будет Бог, думает такой человек. Все будет только лучше и лучше. Я часть этого целого, а он мой лучший друг. Почему он обо мне не позаботится? И вот наша задача — научиться восстанавливать связь, ну, вот с этой силой высшей любви и впускать ее в свою жизнь. Потому что иначе нас ждет одиночество без ощущения этой связи. И как нужно медитировать на эту связь? Есть стих из Шриши Панишат: «Ом Пурнам Адах Пурнам, Пурнат Пурнам Удачите». Вот этот «Пурнам, Пурнам, Пурнам», вот это слово повторяющееся, означает «полный и целый». И в этом стихе говорится, что высшее начало никогда не убывает, его никогда не становится меньше, оно полно всегда. И даже если из него исходит полная часть, он всегда остается полным. И мир, который он создал, тот мир, в котором мы живем, он также полон. Он совершенен, он закончен в своей задумке. Этот мир исполняет задумку автора. А задумка автора очень простая – помочь нам вернуться в свое чистое духовное состояние. Помочь нам развиться полностью как психологически, вырасти, стать целостными и на духовном плане осознать свое истинное «Я». Вот это задача этого мира. И в этом он полон. И здесь присутствует полнота всех возможностей. То есть в этом мире нет никакого недостатка. Этот мир – школа, и он идеален. Но если мы хотим жить и наслаждаться в этом мире, здесь тоже есть полнота возможностей. Но их надо заслужить. Надо делать правильные действия, чтобы эти возможности проявились. То есть существует эта полнота. И второе качество абсолютной истины – это то, что из нее исходит абсолютная любовь, ничем не обусловленная. Это наши вечные отношения. То есть это означает, что бы мы ни сделали, эта любовь, она всегда будет идти к нам. Нельзя этим пользоваться, потому что мы хуже делаем сами себе, чем... Меньше мы соприкасаемся с этой любовью, чем больше мы ее игнорируем, тем все более суровые условия мы себя загоняем, более отдаленные части этого мироздания, просто по закону кармы. Если мы вредим другим людям, то есть нарушаем законы Бога, как есть заповеди: не убей, не укради и так далее. Если мы причиняем зло другим людям, то мы хуже делаем самому себе. Так работают эти законы. Но мы должны понимать, что все равно всегда идет по отношению к нам свыше от Бога абсолютная любовь. И как только мы открываемся ей, то тогда начинает мир совсем по-другому открываться к нам. Есть и интересная история про разбойника, который на кресте рядом с Иисусом Христом был, и он всего за несколько мгновений до смерти предался Богу, принял Иисуса и таким образом вошел в Царство Небесное. Да, то есть эта любовь, она не обусловлена ничем. Даже в конце жизни, говорится в Бхагавадгите, даже если в самом конце жизни человек предастся Богу, то Бог его полностью защитит. Не надо ждать, конечно же, конца жизни, лучше начинать с молоду. И вот как же развивать в себе вот этот менталитет? Самую главную вещь мы уже сказали, надо развивать отношения с абсолютной истиной. Но также есть такой первый важный шаг, который мы можем делать на практике, это благодарность, развитие благодарности. Это быстрый способ переключиться с привычки горевать о том, чего нету, и начать ценить и быть признательным за то, что у нас есть. За свою еду, жизнь, кровь над головой, друзей, семью, за разум, который нам дан, за ту любовь, что мы получаем от других. И вот когда мы влюбляемся, мы автоматически начинаем служить, отдавать, ухаживать. Но потом это угасает, но вот этот отблеск мы могли почувствовать. Любовь не так-то просто развить настоящую, но каждый из нас, скорее всего, ощущал вот это состояние, когда мы любим, нам ничего не надо и хочется просто отдавать. И вот первый шаг – это благодарность. Можно начать концентрироваться на том, что у нас уже есть, за что мы можем быть благодарным. И вот эта медитация рождает ощущение того, что вот это ощущение много внутри, вот так можно сказать, избыточность сердца. Чинаки Пандит говорил, что человек всегда должен быть удовлетворен тремя вещами. Своей женой, естественно, жена мужем, обедом и количеством денег. И всегда недоволен своей медитацией, своей молитвой, изучением писанием и пожертвованиями, которые он отдает. Обычно все наоборот. Человек недоволен женой или мужем, недоволен обедом, недоволен количеством денег, но доволен собой и всем, что он делает. Вот такой парадокс. Поэтому одна из вещей, которую можно тренировать в своей жизни, это щедрость. А учиться ее проявлять. Причем не обязательно деньгами, это щедрость в словах, поддержки, добрых словах. Иногда надо приложить какие-то усилия, чтобы отдать, как-то помочь, подарки сделать. Это открытое настроение и желание помогать другим. Это щедрость. Потому что менталитет дефицита заставляет нас носить себе вот это настроение, то, что мне все должны. Мои родственники должны мне, партнеры по бизнесу все мне должны, государство мне должно. Щедрость – это противоположное состояние, когда я хочу отдать. И причем я могу пожертвовать, не спросив цены. Могу подвести кого-то или сделать что-то хорошее, банально даже поклеить обои, не спросив за это цены. Есть много возможностей послужить нашим близким, нашим друзьям и остальным людям. И это одна из наших задач в жизни – учиться видеть полноту, изобилие мира, посмотреть немножко по-другому, то, что мир полон, в нем всего хватает, потому что Господь, Он кормит огромных китов и слонов, и каждое живое существо получает все необходимое, вплоть до муравья. Неужели о нас Он не позаботится? Человеческая форма жизни – очень важная форма жизни в творении, потому что у нас присутствует разум, с помощью которого мы можем осознать Бога. И каждый из нас очень важен в этом плане. Живое существо, которое получило человеческую форму жизни. На нас делается большая ставка. Потому что мы можем полностью выбраться из круговорота рождения и смертей за одну жизнь человеческую. И вот когда человек начинает заниматься самоосознанием, он становится еще более ценным. То есть Господь полностью берет всю заботу о нем на себя. Можно не волноваться. Зато хватит ли денег и на что я буду жить, если я занимаюсь самосознанием по-настоящему. Можно быть 100% уверенным, что голодать я точно не буду. Есть очень много-много историй на эту тему. Люди, которые встают на духовный путь, Господь сам лично начинает о них заботиться. В Ведах приводится много историй на эту тему, как сам Господь приходил лично и заботился о людях, которые идут по пути самосознания. И вот для нас развивать менталитет изобилия может помочь простая настройка на то, что я могу дать миру, вместо мышления, что я могу получить от этого мира. Да, у каждого из нас есть свое предназначение, свои таланты, некая внутренняя полнота, пускай она не совсем полнота, но что-то у нас внутри есть, что мы можем отдать. И когда человек думает об этом, что я могу дать своим близким, своим родственникам, своим друзьям, людям, которые со мной соприкасаются, он включается в этот менталитет изобилия. И вся Вселенная начинает заботиться о нем. И настроение отдачи помогает человеку начать радоваться успехам других и раскрывает возможности перед человеком, который он до этого не видел. Он понимает, что нужно конкурировать не с другими, а только с самим собой, совершенствуясь в своем деле, совершенствуясь в своем характере. И вот последняя вещь, которую я скажу, это то, что нас защищает либо наша судьба, либо Бог. И судьба может нас защитить, а может нет. Но Бог, если мы предаемся Ему и надеемся на Него, защищает нас всегда. А такого человека даже убить становится не так-то просто, потому что его Бог защищает, и он становится неуязвим. И все, что с ним происходит, оно происходит по воле Бога, и иногда Бог решает, что надо его забрать в какое-то другое место, более благоприятное для него. Внешне это может выглядеть как смерть, но для него это тоже хорошо. Как так? Это очень просто. Смерть для человека, который предался Богу, не является чем-то плохим. Как, например, мышь в зубах у кошки чувствует себя очень ужасно, очень плохо, очень страшно. Вот эти клыки, которые впиваются в нее. Но котенок в тех же зубах кошки чувствует себя прекрасно. Та же самая хватка, те же самые зубы, то же самое дыхание. Все то же самое, но ощущения разные для котенка и для мышки. У человека, который без Бога проживает жизнь, у него во время смерти наступает паника, страх, несогласие и боль. Но человек, который предался Богу, видя смерть, чувствует себя спокойно и счастливо. Он даже в этот момент чувствует некую радость, приближение к Богу и защиту от Бога. И избавляется от страха, который является корнем менталитета дефицита и вот этих постоянных беспокойств в жизни человека. Это самая важная вещь, которую можно развить в своей жизни. Вот этот союз с Богом в своем сердце через молитву, через обращение к Нему, через принятие Его плана в свою жизнь, через благодарность. И вот эта вещь вводит человека в менталитет изобилия. Он начинает ощущать заботу о себе, что у него все будет хорошо в жизни. И его задача не взять как можно больше от жизни, а наоборот отдать, послужить. На этом мы остановимся, можно обсудить какие-то вопросы.
Начнем свой путь в благодарности. С благодарностью вам за эту замечательную тему и удивительный эфир. Спасибо большое, что делитесь такими фундаментальными и важными для каждого человека знаниями. И тогда перейдем к первым вопросам. Вы сказали, что сначала должна проявиться щедрость. А как она проявится? Через силу, если внутренний дефицит?
У каждого человека есть два состояния внутренних. Одно возвышенное, другое заниженное, скажем так. И вопрос в том, что мы подкармливаем. И если очень сильное напряжение внутри, у человека присутствует это состояние дефицита, то надо помогать внешними вещами, например, взять четки в руки, начать мантра-медитацию, или подойти к иконе, начать молитву, сходить к духовным людям, пообщаться с ними, почитать священное писание, послушать духовную музыку, напитаться. Надо напитаться снаружи чем-то возвышенным, которое приведет в баланс вот это внутреннее состояние. Это очень работает, это не надо игнорировать. Общение с людьми, священное писание, молитвы очень сильны. каждый из них, из этих методов, может помочь человеку восстановить эту связь с полным целым внутри. Вот, но также мы должны понимать, что это ежедневная постоянная работа, потому что в этом мире невозможно просто стоять на одном месте, либо мы деградируем, либо мы прогрессируем. Мы должны находиться в одном из этих потоков. И чтобы прогрессировать, постоянно надо прикладывать усилия. Внутренние усилия переключаться в этот менталитет изобилия и восстанавливать свою связь с полным целым. Как есть такое боевое искусство кудо. Мне друзья рассказывали, я сам не занимался, но те, кто занимались, мне рассказывали, что там один из принципов – это постоянно находиться в атаке. То есть, если началась драка, если уж передряга началась, в котором попали, то надо постоянно начинать атаковать. В каком бы положении ты ни находился, повалили тебя, ты атакуешь из этого состояния локтями, коленями, чем угодно, вгрызаешься. Потому что если ты не будешь атаковать, то наступит момент, когда ты пропустишь удар. Вот такая философия, кудо, я не знаю, но мне так рассказывали. И в жизни нашей происходит примерно та же картина. Мы не можем просто стоять на месте. Даже ляжешь на диван, это уже... Ну, вот, лег на диван на 3 дня, расслабился с пивом в руке. Это не просто лег и расслабился, это деградация. А в этом мире постоянно надо прикладывать усилия, чтобы прогрессировать, потому что основная природа этого мира, пракрити на санскрите, у нее есть два качества. Аваранатмика и пракшипатмика. Первое качество этого мира – это аваранатмика, она стягивает человека вниз. Душу, живое существо стягивает все ниже и ниже. А пракшипатмика это удерживает. То есть стягивает этот мир нас постоянно вниз и удерживает на этом уровне. И поэтому человеку, чтобы духовно расти, находиться в правильном настроении, в счастливом состоянии сознания, приходится в этом мире, до тех пор, пока мы в этом мире, пока мы находимся под его влиянием, постоянно прикладывать усилия, ежедневно. То есть это означает каждое утро начинать с какой-то настройки, с молитвы, с чтения священных писаний. И настраиваться вот на этот лад. Вспоминать о высшей цели жизни, для чего я здесь. Не для того, чтобы накопить не получится. Даже белые тапочки мы с собой не сможем забрать в следующую жизнь. Все останется здесь. А в этом мире мы для того, чтобы научиться жить как душа. Быть добрыми, быть чистыми. Находиться в настроении отдачи, жертвенности и служить другим. Потому что это духовное состояние. Поэтому вот внутри вот этих два течения постоянно живут. И что мы подкармливаем? Надо просто сознательный выбор делать.
Правильно ли я вас поняла, что вот важна ежедневная какая-то настройка, а важны ли знания? Нужно ли постоянно изучать что-то, чтобы прогрессировать, самосовершенствоваться? Это ведь тоже важный аспект.
Да, да, конечно, конечно. Знание – это то, что… Знание можно сравнить с мудростью. То есть человек должен обрести мудрость в жизни, и кому-то нужно прочитать 100 книг духовных, чтобы обрести эту мудрость, а кому-то достаточно одной книги, одной строчки, чтобы эту мудрость понять. А у каждого из нас свой путь. Да, и поэтому кто-то должен всю жизнь изучать, а кому-то достаточно понять основы и жить по ним. Да, и, но вот этот принцип очень важен. Каждый день, если у человека чувствует, что его стягивает, читать Священное Писание, потому что это свежие мысли, которые запускаются в наш затхлый ум, в котором крутятся негативные мысли от общения с людьми, у которых негативный менталитет в этом мире, от неудовлетворенности, которая возникает у нас естественным образом. Да, у нас мы должны понять, что мы живем по соседству со своим умом. Он всегда с нами. И этот ум постоянно критикует нас, критикует других. Он недоволен жизнью. Простите, он недоволен много чем. И вот не очень приятно жить с человеком рядом, да, который постоянно бубнит, бухтит, постоянно всех оскорбляет, жалуется, недоволен. Согласитесь, это не очень приятно. Но со своим умом мы живем вот 24 часа в сутки. И поэтому очень желательно приводить его в равновесное состояние, изучать Священное Писание, которое свежие мысли приносит нам, которые освежают и охлаждают наше сердце, успокаивают наш ум, настраивают нас на духовный медитативный лад, на вечное, на что-то возвышенное. Это очень-очень благоприятно.
Спасибо вам за такую настройку на настройку. И еще один вопрос у нас интересный. Вы говорили о том, что меняется окружающее настроение, если у нас самого настроение изобилия. И вот такой вопрос пришел. Что делать, если мне кажется, что все сплошь вокруг пытаются вампирить мои эмоции? Все как нарочно пытаются вывести меня из себя или указывают, как мне жить?
Угу. Что делать? Надо восстанавливать внутреннюю целостность, потому что, скорее всего, это как раз-таки идет из-за такого нарушенного баланса тонкого тела. Тонкое тело может быть уже немного поврежденным, расшатанным из-за разных ситуаций в жизни, из-за беспокойств, страха, сложных ситуаций. Из-за соприкосновения с низшими энергиями этого мира, из-за незащищенности. Да, много вещей растрачивают психическую нашу энергию, и человек начинает беспокоиться по пустякам даже зачастую. Если такому человеку представить какую-то идею, он ее, скорее всего, раскритикует, он беспокоится. Очень беспокойное состояние. Это не наша вина, это просто наше тонкое тело расшатанное. И поэтому мы зачастую начинаем очень остро чувствовать эмоции других людей, негативные, особенно по отношению к нам, потому что они резонируют с нашим внутренним состоянием. Скорее всего, у нас такие же эмоции по отношению к другим. Вот. И что помогает, это выходить на новый уровень. Не надо копаться в этом во всем. Надо выходить на духовный уровень. То есть человек, который начинает заниматься духовной практикой, раньше он не видел, мог не замечать настроений других людей, он не мог тонко чувствовать психологию, он также мог не разбираться в своих внутренних состояниях. Но когда человек начинает заниматься духовной практикой, он начинает очень остро и тонко чувствовать настроение других людей, он становится автоматически психологом. Вот любому может совет дать, подсказать что да как, очень тонко чувствует, но это еще не совершенство, потому что это еще не духовный уровень. Когда человек выходит на духовный уровень, он, его перестают вообще раздражать негативные качества в других людях, потому что он становится наполненным, и наоборот, он может поделиться вот этим внутренним состоянием своим с окружающими, и а они успокаиваются в нем. То есть их ум успокаивается от соприкосновения с таким человеком. Они раздражаются. Поэтому, может быть, тривиальный ответ, банальный, но он работает. Это работает, потому что таков закон этого мира. Когда человек становится целостным, то соприкосновение с ним приносит удовлетворение другим людям. И их ум также начинает становиться более наполненным, и они перестают беспокоиться. И вот этот вампиризм, он заключается в том, что человек тянет из вас, а у вас и так мало. А если бы у вас было много, то вы бы отдавали, и то, что вы отдавали, оно бы наполняло вас еще больше. Потому что механизм духовной жизни, он таков. Чем больше человек отдает, тем больше он получает. Один минус один на духовном уровне равняется также один. Вот невозможно у человека забрать. Чем больше человек поделился, если вы поделились настоящим, тем более вы будете чувствовать наполненность. Поэтому ответ таков. Надо наполняться самому.
Благодарю вас за ответ. Еще пару вопросов у нас осталось. Один, который сейчас зачитаю, он, может быть, целому эфиру понадобится отвечать на него. Но, тем не менее, очень интересный и важный. Коуч-тренеры говорят, что мы только на 10% реализуем свой реальный потенциал. Как его увидеть и не пропустить?
Как увидеть свой потенциал и не пропустить? Очень хороший вопрос. Каждому из нас надо научиться быть собой. Не гнаться за как мы говорили, не играть чужих ролей, потому что мы будем несчастны. У каждого из нас есть свое предназначение. И когда человек действует в рамках своего предназначения, своей судьбы, не пытается вылезти из-за нее, а вылезти за рамки своей судьбы человека обычно подталкивает зависть. То есть, когда он видит, что у кого-то лучше, у кого-то больше, и он перестает быть спокойным внутри из-за этого, хочет получить все, что есть у других, любой ценой, он начинает играть не свою роль, идти туда, где больше денег. Поэтому очень важно найти себя, понять свою дхарму. На санскрите дхарма это означает обязанности. Например, у женщины обязанность ее это исходит из ее природы, это отдавать любовь, научиться любить, отдавать любовь, заботиться. Такова природа женщины. Вот. У мужчины также есть природа, он должен защищать, также заботиться, но по-другому. Брать на себя ответственность. И там есть многоветвистость, у каждого из нас своя судьба. У кого-то одна работа, у кого-то другая работа. И вот когда человек перестает гнаться за чем-то и смотрит внутрь себя и понимает, чем мне надо заниматься, чем я не могу не заниматься, находит эту природу свою, начинает развивать ее, бить вот эту одну точку. У нас сейчас проблема, что в Кали-югу, говорится, в Ведах, природы очень сильно смешаны. Вот это варна-санкара, такой термин есть на санскрите. Что варна это работа человека, профессия, да, по которой он работает. Она намешана, санкара это намешана. То есть у нас есть немного от того, немного от того, немного от того. То есть мы можем и управлять, и учителями быть, и простую работу выполнять, и деньги зарабатывать. В общем, такой он. Человек-оркестр с одной стороны, с другой стороны это размытая природа, и человек не может найти себя и стать сильным в чем-то одном по-настоящему. Ну, редкие люди этого добиваются. И вот чтобы реализовать свой потенциал в этом плане, очень хорошо понять внутри себя, чем я не могу не заниматься. Вот такой вопрос задать, вспомнить свое детство, чем я всегда занимался. Это может быть в сфере мышления, да, как учителя. Они все время думают, размышляют, понимают, как этот мир работает, хотят поделиться этим знанием. Либо человек все время управляет кем-то, вот, ситуацией, строит других людей, у него это хорошо получается. Либо человек ориентируется на выгоду. Он знает, как заработать деньги из воздуха и так далее. Ну, мы сейчас схемами грубыми говорим, но у каждого из нас есть какой-то свой талант. Да? У кого-то в пении, у кого-то в музыке, у кого-то в рисовании, у кого-то в строительстве и так далее. У каждого из нас есть свой талант. И вот если человек не может этим не заниматься, писать стихи, например, человек не может, его тянет. Вот просто он чем-то другим пытается заниматься, его тянет сюда. Все время думает о том, как написать стих новый. Значит, надо брать эту природу, бить в нее, в эту точку, развивать ее до максимума. Три вещи делать. Это знать свою природу, понять ее. Второе – это действовать по ней. И третье – это постоянно совершенствоваться в ней. И когда человек это делает, то он реализует свой потенциал хотя бы в этой сфере. В сфере духовного потенциал человек до конца никогда не исчерпает, потому что это безгранично. Но насколько он может соприкасаться с духовной реальностью и взращивать в себе вот эту способность быть полным. Не будем касаться мозга, нейронов, это все слишком сложно. Вот остановимся на простых вещах, очень практичных для нас. Вот хотя бы понять свою профессию, понять свои обязанности по отношению к другим, да, о ком мне нужно заботиться, кого мне послала судьба, и понять свою духовную природу, сконцентрироваться на этом. Вот если эти три вещи человек будет делать, то он будет развивать свой потенциал на все 100%.
Спасибо вам за суть этой темы. Не могу не зачитать вопрос от Анастасии, просто как крик о помощи. В общении с людьми чувствую, что я чужая. Это наблюдая со школьных лет и до настоящего момента, а уже 40. Очень хочется отношений с людьми, конечно. Какие-то отношения есть, я стараюсь, но часто выглядит ненатурально и натянуто. Это связано с менталитетом недостатка? Что делать? Иметь с этим дело всю жизнь? На астрологической карте показано, что нет связи с людьми, а я очень хочу отношений с людьми.
Да, очень хороший вопрос. На самом деле, он касается многих. Сейчас очень многие люди чувствуют себя одинокими. Даже находясь в гуще людей, человек может чувствовать себя одиноко. И есть много причин, конечно же, кармических, звездных и наших поведенческих причин. Как это исправить? Есть одно понимание, которое может успокоить наше сердце, то, что людей соединяет Господь в этом мире. И отношение к нам также происходит через параматму в сердце человека. То есть есть Бог в сердце каждого из нас, и соприкасаясь с человеком, Господь в его сердце диктует ему, как относиться ему по отношению к нам. Поэтому в этом плане можно успокоиться. Вот те друзья, которые у нас должны быть, их может быть немного, 1-2 человека. И их не должно быть слишком много. Близких людей много слишком тоже не бывает. Обычно это несколько человек, действительно, с которым нам хорошо. Вот со всеми остальными могут быть не такие близкие отношения. Но вступая в отношения, если вы будете помнить о том, что не надо сейчас пытаться подстроиться, показаться кем-то, сыграть какую-то роль, натянуто улыбаться. Нет, этого не надо делать. То, что надо делать, это попытаться находиться во внутреннем счастливом состоянии и помнить о том, что просто надо стараться что-то делать для других, как-то отдавать, служить, улыбаться, хотя бы, ну, улыбаться иметь в виду из внутреннего состояния, говорить добрые слова и надеяться на то, что, ну, с кем надо, Господь меня сведет. Те отношения, которые у меня должны быть, они у меня появятся. И Господь в сердце, Он может поменять ситуацию. Если вы будете иметь отношения с Ним, то автоматически все отношения другие также будут улучшаться. Будут улучшаться 100%, потому что вот этот любовный треугольник никто никогда не отменял. Да, душа, две души и Господь. Вот если две души пытаются строить отношения без Бога, то эти отношения, они даже если очень хорошие на внешнем плане, очень энергичные, очень страстные, то они очень скоро разрушатся, потому что там нет прочной основы. А если есть этот любовный треугольник, ну, Бога мы в наши отношения впускаем по-настоящему и пытаемся, опираясь на него, строить эти отношения, думая о нем, помня о нем, и помня о том, что другой человек – тоже личность, связанная с Богом, то тогда эти отношения, они будут очень крепкие и настоящие. И Господь обязательно пошлет вам таких людей, благодаря которым вы будете помнить о нем, если у вас это стоит в ценности. И эти отношения будут настоящие. Даже одних таких отношений будет достаточно, чтобы на протяжении всей жизни помнить и ощущать вот эту полноту и теплоту в сердце. Даже если есть один хотя бы друг на духовной платформе, с которым вы можете вместе помнить о Боге.
Спасибо вам, Александр. Хочется пожелать Анастасии найти таких людей, найти эту радость в сердце, которая привлечет ее людей в ее жизни. Самый последний вопрос от Валентины, который пришел к нам еще в начале эфира, но очень важный. Уважаемая Веда Радио, Александр Коломиец, большое спасибо вам за ваши совместные эфиры. Слушаю с удовольствием. Вопросы. Существует много молитв о просьбах здоровья, денег, защиты и так далее. С одной стороны, интуитивно хочется строить отношения с Богом чисто, без просьб. А с другой стороны, не хочется отказываться от помощи Бога. Не обделяет ли себя человек, ничего не прося у Бога, и выполняя свои духовные обязанности бескорыстно? И второй вопрос. Как научиться ничего не просить у Бога в моменты опасности, если, например, на человека нападают грабители или если приходит болезнь?
Да, хорошие очень вопросы. Начнем со второго. Писаниях священных говорится, что молиться Богу в момент опасности – это совершенно естественно, это, в этом нет ничего дурного, это наоборот хорошо, когда человек в момент опасности вспоминает Бога, и не думайте об этом, вообще не беспокойтесь. Когда на вас нападают, кричите во все горло, как можно громче, и хорошо, если вы будете звать еще Бога в этот момент. Вот, это все хорошо. Даже очень возвышенные души во Вриндаване, это духовная реальность, когда им грозит опасность, они первые, кому бегут, это они бегут к Богу. Потому что они чувствуют, что никто другой их не защитит. Это на самом деле настроение преданности Богу. Когда человек ни в ком другом не ищет защиты, а только в нем. Вот, и даже зачастую именно так и проверяется, есть ли преданность человека, когда он внутренне обращается к Богу. Конечно же, есть разные уровни совершенства, вот, но это не то, о чем мы сейчас на самом деле должны думать. Лучше в любом состоянии, в любой момент обращаться к Богу, и это всегда хорошо для нас сейчас так. Первый вопрос, который касается о том, просить, не просить у Бога, и не обделяет ли человек себя, не прося у Бога, на самом деле так и есть. Да, иногда, когда человек, вступая на духовный путь, слышит философию того, что ничего не надо просить у Бога, но еще не находится на этом уровне, то у него внутренний эмоциональный тупик появляется. Вроде бы не надо просить, а нужно, хочется. Человек все время думает об этом. И вот эти мысли о квартире, когда нету крова над головой, или о деньгах, когда нет денег. Если они оторваны от Бога, то они приносят много беспокойства. Поэтому более благоприятно будет их, вот эти мысли, вот эти беспокойства отдать Богу также. Сказать: Господь, вот я беспокоюсь, это мешает мне, поэтому возьми эти беспокойства, пускай я буду лучше молиться Тебе и помнить о Тебе из-за этого. По причине того, что мне нужен кровь над головой, чем я не буду помнить о тебе и буду помнить только об этом. Да, лучше соединить это с Богом, прийти к Богу и честно сказать: вот есть такие желания. Пожалуйста, делай что-то с этим. Как интересная молитва одного святого мусульманского. Сейчас я вспомню, как его звали. Он был одним из подвижников Мухаммеда. Я забыл, как его звали. В общем, он молился так: Господь, дай мне столько благ, чтоб я не забыл о тебе во время своей жизни. И это основной критерий. Да, если ты хочешь, чтобы я помнил о тебе, дай мне столько в жизни того, что мне нужно, чтобы я мог помнить о тебе в этот момент. Вот, поэтому это нормально, когда мы просим у Бога какие-то вещи. Если это беспокойство приводит нас к Богу, это очень хорошо даже, я бы сказал. Но чем дальше человек прогрессирует в духовной жизни, тем больше он начинает в свою жизнь включать парадигму того: но пусть будет так, как ты захочешь. Это пример показал Иисус Христос, когда он молился перед распятием. Он не хотел, чтобы его повели на крест, и поэтому он молился Господу Отцу. Он говорил: Господь, доминет меня чаша сия. Это было его желание, он не хотел. Но он добавлял вторая часть: но пусть на все будет воля твоя. И он был готов принять эту волю. Да, то есть у каждого из нас есть свои личные желания, но чем более глубоко мы развиваем отношения с Богом, тем больше мы можем принять Его волю в свою жизнь. И поэтому можно так и молиться в этом настроении, что: Господь, мне вот эта вещь надо, мне кажется, это мне поможет, если это возможно, да, но если нет, то я приму это как Твою волю. Вот это идеальная, совершенная молитва. Вот. Потом уже, когда человек войдет в личные отношения с Богом, могут возникнуть ситуации, когда он скажет: Господь, ничего не надо мне от тебя, ничего не надо. Но все равно, видите, даже Иисус Христос, у него были моменты в жизни, когда он как личность с личностью разговаривал с Богом напрямую, потому что это очень близкие отношения, сын и отец, и проявлял это желание. Что уж говорить о нас. такой мой ответ.
Спасибо вам, Александр, за этот ответ и, в принципе, за сегодняшний такой наполненный, изобилующий эфир. Принять Господа в свою жизнь, пустить Его, чувствовать Его любовь и отдавать эту любовь. Это вот та настройка, с которой хочется просыпаться каждый день. И спасибо, что поделились с нами своими реализациями, размышлениями, вет на эту тему и этими важными моментами. Будем с радостью ждать продолжения наших бесед.
Спасибо вам большое. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.